Я, тяжело дыша, дотянулся до трубки.
«Хвощинский, какого черта?»
Юренев был явно взбешен.
«Почему фотографии прошли мимо наших служб?»
«Наверное, потому что я не имею к ним никакого отношения».
«Фотографиям?»
— изумился Юренев. «К службам», — ответил я.
«Ты шутишь?»
«Как это шучу?» Юренев не уставал меня удивлять.
«А так, Хвощинский, запомни, это и твои службы, а дружкам твоим я шеи поотворачиваю».
Вовремя Ия отправила мастера в Ленинград. Я повесил трубку. Я не мог сейчас злиться даже на Юренева. Я мог только удивляться свету в окне, тому, как неистово свистит на сосне синица, тому, когда Ия успела разобрать постель. Рано смеешься. В синих глазах Ии плавала непонятная мне печаль. Это только начало. Я не успел спросить, о чем она, вновь грянул телефон. «Сейчас я его отмажу», — хищно подумал я. «Сейчас Юренев услышит все, что я о нем думаю». Звонил не Юренев. «Но ты кончай!» Голос был мерзкий, грязный, с каким-то нечистоплотным присвистом.
«Тянешь, ублюдок? Один, что ли?»
Я ошеломленно повесил трубку. «Это не все», — улыбнулась Ия печально. «Тебе еще будут звонить». Я обнял ее. Телефон мгновенно сошел с ума. Он трещал теперь так пронзительно, с такой силой, что его вполне могли слышать в холле. Я не выдерживал, снимал трубку. Ия зарывала лицо в подушку и смеялась. Звонили из госстраха, намерен ли я погашать задолженность. Звонили из автоколонны, мой заказ наконец принят, шифр контейнера можно узнать в конторе. Звонили из детского клуба «Калейдоскоп». Там вырубила силовую сеть, когда же придет электрик. Звонила некая девочка, не столь даже откровенная, сколь закомплексованная. «Придешь в поганку?» — проворковала она, волнуясь. «Не можешь? Жалко. Хочешь, к тебе приду?» Я целовал Ию. Я видел, как темнели ее глаза, а телефон опять исходил визгом. «Позволь, я разобью его». Ия закрывала глаза, мотала головой. «Нам надо быть сильными». Не знаю, что она имела в виду. Я поднимал трубку.
«Ваш товарищ вчера, я понимаю, известный товарищ, часами в меня бросал. Он, когда рвался к вам, сильно ругался, я понимаю. Я вежливо говорю, вы не ругаетесь, вы такой известный, а он часами в меня бросал».
Швейцар деликатно кряхтел, вспоминая ночные подвиги Юренева.
«А часы иностранные, с боем, с музыкой. Я сейчас поднимусь к вам».
«Только попробуй», — предупредил я.
«Да это ж минуточка, одну минуточку», — засуетился швейцар. «Вы меня и не заметите. Минуточка, и я у вас».
«Сволочь», — сказал я негромко.
«Как-с?»
— не понял швейцар.
«Сволочь!»
— проговорил я негромко, но внятно.
«Виноват-с!»
Ия смеялась. Я ее целовал. Но что-то наполнило комнату, тревожное, темное, как там на поляне под траурной лиственницей. Удушье, томление неясное, как перед грозой. Даже смех тонул, растворялся в этом удушье. В дверь постучали. «Это швейцар». Ия ласково погладила меня по плечу. «Пожалуйста, не будь груб. Не гони его по всему коридору, обещаешь?» Я кивнул и приоткрыл дверь. боком, как краб, угодливо, но и нагло, не спрашивая разрешения, швейцар молча, сопя, полез в номер. То, что я стоял перед ним в плавках, нисколько его не смущало. Багровый, со слезящимися глазками. Он, как ни странно, до сих пор сохранял следы армейской выправки. Задирал плечи, пытался выпячивать грудь. Наверное, подполковник в отставке. Это потолок для таких типов. Бывший аккуратист, служака, скучающий штатской жизнью. В правой руке он держал часы Юренева, в левой — мою книгу. «Мы же понимаем, мы следим за отечественной патриотической литературой». «Знаю, что следите». Меня передернуло от отвращения. «Автограф?» Он что-то наконец понял и молча отступил в коридор. А я пошел на него. «Я тебя в котельную загоню». Швейцар неожиданно вскрикнул и криво побежал по коридору мимо ошеломленной дежурной. «Вы что? Вы что? Иностранцы здесь!» Замахала руками дежурная. Я вернулся к Ие. «Вавилон!» Она засмеялась, но уже устала и приложила пальцы к распухшим губам. «Тсс!» Я прислушался. Шорохи, непонятные голоса. «Наверное, по соседству где-то». «Тише!» Ия зажала мне рот узкой ладонью. «Теперь слышишь?» Я мрачно кивнул. Сплетающиеся далекие женские голоса. Эхо, отзвуки. Как в переполненном зале железнодорожного вокзала. Или как в бане. Женские, явственные, вполне разборчивые голоса. «Он меня раздевает», умоляющие. «Не гаси свет», умирающие. «О, еще», уступая. «Как хочешь, милый». Голоса сливались и смешивались, каждый в отдельности я когда-то слышал. Один под колоннами оперного театра, другой на запорошенной снегом зимней даче, третий в каюте рейсового теплохода. Но то, что ввергало в трепет наедине, сейчас казалось верхом пошлости. Меня коробило от стонов и восклицаний. Этот задыхающийся, смятенный, ушедший мир, эти задыхающиеся, смятенные хоры. «Это твои бывшие подружки?» Я мрачно кивнул. Я не знал, что с этим делать. Голоса звучали отовсюду, и в то же время ниоткуда конкретно. «Нам надо быть сильными». «Как?» «Их много», — усмехнулась Ия. «Так кажется. Они все вместе, потому так кажется». «Наверное». Ия опять усмехнулась печально и села, уронив на пол простыню. Поднимать ее она не стала, с отвращением приложила пальцы к вискам. «Он сильнее». Я не знал, о ком она. Стыд и горечь. Ничего другого я не испытывал. «Вавилон». Смолкли женские голоса, молчал телефон. Никто не звонил, не пытался ворваться в номер. Ия вышла из ванной комнаты, уже одетая. «Помоги застегнуть молнию». «Спасибо. Провожать не надо. Завтра все равно увидимся». Я остался один, раздавленный.